Глава 4. Прусский штуцер.
К концу сентября Алексей смог довольно уверенно вставать с кровати, и даже втихаря, когда рядом не было никого из сиделок, он выходил за пределы своей комнаты-палаты. Был Лёшка еще пока весьма слабым, и, пробуя отжиматься от пола, падал в изнеможение уже после второго или третьего подъема. Но у обоих Алексеев упрямство было не занимать, и он продолжал, прикусив губы от натуги, нагружать и далее свои ослабшие за долгое лежание мышцы.
«Значит, прав был Пашка, когда говорил, что ты как и был, так и остался неслухом. Ведь наказывали же тебе, чтобы даже не думал с этой своей постели подыматься. Всего лишь месяц с того дня, как тебя бездыханного Матвей принес, прошел, а ты уже вон по полу, как лягуха болотная, скачешь. Или к тебе снова караул приставлять из дворни? Отвечай мне сейчас же, негодник!»
На пороге спальни стоял сам грозный во всем своем праведном гневе батюшка. И как только подкрасться-то сумел, это с его-то больной ногой и тростью. Вот уж истинно старый елизаветинский егерь, — с досадой подумал Алексей и, с трудом облокотясь о кровать, поднялся с полу. «Сержант гвардии Егоров, занимаясь гимнастическими упражнениями, дабы рукам своим силу былую вернуть, ибо еще при царе батюшке Петре Алексеевиче в его потешном войске уже тому зело превеликое внимание уделялось. Если же не подготовлю я свое тело к дальнейшей службе, то, значится, так и буду до самых зимних святок все на кровати валяться. Только в преодолении тягот телесных и душевных вижу свой путь к полному моему восстановлению, господин секунд-майор», — ответил юноша.
«О как!»
— крякнул озадаченно Петр Григорьевич, сам не замечая за собой, как он выпрямился и встал в такую привычную строевую стойку.
«Так нужно гимнастикусом четче заниматься тогда. Что это ты тут по полу-то все ползаешь? Никогда я ранее такого упражнения в наставлениях не читал и не слыхал даже. Или же ты сам тут все это придумал, шельмец?»
И он подозрительно уставился на сына. «Никак нет, господин секунд-майор. Сие упражнение еще со времен античного Рима и эллинских времен известно. А на русский лад так оно отжиманием прозывается. Помимо него и других есть превеликое множество. Только вот не всякое мне под силу еще пока будет».
«Ну ладно, коли так, тогда продолжай. Только без дури, озорства, чтоб все было», — буркнул батюшка. И уже, выходя из комнаты, пробормотал: «И где только всего этого набрался пострел? Гимнастикусы, эллины еще эти. Говорил же я, что занятия с этим французом не доведут Лёшку до добра. От этих лягушатников, если только одного вредного вольнодумства, можно набраться».
К покрову Алёшка получил разрешение выходить из дома, и с каждым днем его пешие прогулки все более и более увеличивались.
«Ну, что сказать, Петр Григорьевич? Надо признаться, что никак я не ожидал столь скорого выздоровления от вашего отпрыска. По всем моим скромным прогнозам и расчетам, ему еще с месяц нужно было бы в кровати лежать, а он, вон, пока мы тут с вами чаи пьем, второй круг уже вокруг сада пробегает. Чудно сие и необычно весьма», — глубокомысленно изрекал уездный врач.
«И не говорите, Иннокентий Данилович», — соглашался батюшка. «Совсем после того случая стал не похож на себя мой Лёшка. Вроде бы и тот же он, а как будто бы какой-то чужой человек иной раз из него на меня смотрит. У него вон даже взгляд изменился. Цепче стал, что ли, увереннее. Вообще ведь меня больше не боится, шельмец. Нет у него перед родителем того прежнего детского страха и раболепия, что прежде был. Так он еще и шутковать, как на равных со мной, даже иной раз пытается. Да и походка у него какая-то другая стала. Я ведь как старый охотник и егерский стрелок такой-то всегда замечаю. Все движения у него стали четкие, и прежнего лишнего вихляйства теперича в них нет. Так идет по усадьбе, как будто не гуляет просто, а словно на охоту в лес вышел. И к ножам вон страсть заимел. Отковал какие-то необычные у дворового кузнеца и метает их вон за сараем в стену. Еще и топоры с серпами швыряет. Да еще ладно так, я и сам так, как он, не смогу.
Ну, насчет того, что у парня движения изменились, так это все объяснимо. Глубокомысленно изрек врач. После такого удара, как он перенес, его мозг, и похоже, что весь организм вообще по-другому переделался, и заново затем все свои внутренние и лишние деяния запустил. Он словно бы отбросил всю шелуху и все то лишнее, что ему мешало. То же самое и по мыслительному делу его мозга касается. Думаю, что только этим и можно объяснить все вот эти необычные странности. Но современная врачебная наука пока еще слишком слаба, чтобы все это вот охватить и понять. Так что нам остается только принять все это так, как оно есть, и жить с этим дальше. Мальчик перенес такой страшный удар молнии, от которого вообще редко кто когда выживает. Чудеса ведь да и только. Так что будем благодарить Господа Бога за его милость к вашей семье, Петр Григорьевич.
— Соглашусь с вами, Иннокентий Данилович, — кивнул хозяин поместья. — Откушайте вот этого вот земляничного варенья. Здесь лишь одни отборные ягодки, одна к другой собраны. Что нового в Козельске, слышно про войну в Польше и про наше стояние на Днестре.
И мужчины сменили тему беседы.
«Держи, Алексей, как обещал ранее, передаю тебе в пользование свой штуцер!»
Торжественно провозгласил батюшка, протягивая парню вершину стрелкового дела XVIII века.
«Тебе с него уже приходилось пару раз стрелять. Теперь же вот осваивай сие оружие уже как следует. Только повторюсь я еще раз, беречь его, как зеницу ока. А ты, Матвей, приглядывай за всем как следует, чтобы опять чего ненароком бы не случилось, как в тот раз».
«Слушаюсь приглядывать, ваше высокоблагородие», — отозвался воспитатель и виновато потупил глаза в землю.
В руках у Алексея был европейский штуцер, произведенный, как видно, где-то в Австрии, Пруссии или же еще в каких-то других германских землях, о чем говорило глубокое клеймо вверху ствола с изображением совы и с готическими надписями по бокам. Массивный стальной ствол восьмигранный в сечении имел очень глубокие нарезы, и если судить по метричной системе из 21 века, то калибр оружия составлял на глаз где-то около 15 или даже чуть больше миллиметров. Сверху дульной части ствола штуцера к нему была припаяна мушка. Ближе к казенной части был установлен прицел с двумя шитиками с прорезями, задний из которых был постоянным, а передний, соответственно, был перекидной. В казенной части ствола затравочное отверстие размещалось напротив полки замка. Именно через него пламя передавалось к пороховому заряду, размещенному внутри ствола. Сам замок, насколько только понимал Алексей, был вариацией оружейных кремниевых систем, общепринятого в этом времени французского батарейного замка с полкой, огнивом, курком и всеми прочими его атрибутами. Ложе оружия было из полированного, покрытого лаком темного ореха. Внизу под стволом была глубокая канавка с отверстием для размещения шомпола, и стояли простые, но прочные скобы, крепежи, подпроволочные антапки для фиксации ремней любого типа. Штуцер был очень удобным оружием, с прекрасным балансом. Его было приятно даже просто держать в руках. И это несмотря на его довольно высокий вес в более чем 4 килограмма, при относительно невеликой общей длине чуть более 3 футов, что в метрической системе составляло около метра с небольшим. Все это получалось за счет тяжелого и массивного ствола,
но по-другому, как видно, при нынешних технологиях производства попросту и быть не могло. «Ну что, Матвей Никитич, пошли пристреливать нашего красавца!» — весело подмигнул воспитателю Алешка и ласково погладил ложе штуцера. В недалеком от усадьбы овраге ими было устроено стрельбище. Длина его прямого участка составляла здесь около 200 шагов, 160-170 метров. Не ахти, конечно, какое расстояние, но для набития начальных навыков стрельбы этого пока должно было хватить. Потом можно было уходить подальше верст на 5 в сторону и бить в направлении одного отвесного холма с ближайшего к нему поля. До начала весенних полевых работ мешать в этой части поместья пока было некому, так что никаких трудностей с этим не предвиделось.
— Давайте, Алексей Петрович, начинайте! —
торжественно провозгласил воспитатель, глядя с улыбкой на счастливое лицо парня.
— Ремнёвку свою вы не хуже меня уже заряжаете. И этот штуцер тоже не раз уже ранее снаряжали. Ну, а руки чай все помнят. Осталось только саму сноровку набить. А для хорошего стрелка сноровка — это очень важное дело будет.
Алексей, конечно, смутно помнил все, что было нужно делать. Но одно дело — это умом помнить, а другое — все довести до полного автоматизма. Этот начальный навык, судя по всему, ему теперь придется закреплять и доводить уже до совершенства. Достаем из патронной сумки бумажный патрон. Зубами откусываем его кончик и насыпаем небольшое количество пороха в специальную нишу на полке, после чего закрываем полку крышкой. Так, все правильно. Алексей немного помедлил и вспомнил памятью подростка из этого века все свои дальнейшие действия. Курок устанавливаем на полувзвод до вот такого характерного щелчка. Потом засыпаем весь оставшийся в патроне порох в ствол через дульный срез, и уже после этого начинаем самую трудоемкую и долговременную часть нашей зарядки. Это проталкивание пули внутрь ствола. Наша штуцерная пуля отличалась от круглой фузейной и имела своеобразный цилиндрический вид с закруглением с одной из сторон. Для нормальной закрутки винтом при выстреле эти пули должны были плотно сидеть в ствольных нарезах. При этом пороховые газы не должны были прорываться вперед пули по стволу. Чтобы решить эту проблему, был лишь один долгий и весьма муторный путь. Алексей достал из патронной сумки рулончик пластыря из мягкой кожи, оторвал от него кусочек, завернул в него пулю и, достав из-за пояса деревянный молоточек, парой ударов осадил ее в ствол. После чего вынул из гнезда шомпол и продолжил вбивать им по стволу пулю до самого заряда. Теперь оставалось только взвести курок на боевой взвод, прицелиться и нажимать пальцем на спусковую скобу. Отдача плотно прижатого к плечу приклада ударило с непривычки очень сильно. Сказался тут, наверное, высокий калибр. Как-никак, это все-таки 15 миллиметров. С весом пули более 4 золотников, ну или где-то около 17-18 грамм. И нужно было еще учитывать легонький вес самого юного стрелка. Да и вообще, все это было очень непривычно, как для дворянского недоросля Алешки, так и для старшего лейтенанта Егорова с его опытом обращения со стрелковым оружием. Тяжелый спуск крючка, сильный удар приклада, резкий запах сгоревшего пороха, оглушающий грохот и плотное облако дыма, вырвавшегося столбом из ствола и окутавшего все вокруг. Все это было как-то необычно. Тем не менее, выстрел был произведен, и стрелок с наставником направились к мишени.
«Неплохо, неплохо!»
— покачал головой дядька, показывая сквозную дырину в набитом соломой мешке.
«Это, конечно, только 100 шагов, но для начала и это будет неплохо. Прибавим-ка мы еще с полсотни, да поглядим, что там дальше будет». Тут ведь вот какое дело, Алексей Петрович. Вы должны, штуцер, всем своим нутром, всем сердцем своим прочувствовать сполна. Ладно, на прямом бое до 300 шагов штуцерная пуля особливо по сторонам не рыскает и все время верно, как по прямой линии идет. А вот ежели это уж будет цель дальняя, шагах эдак в 500 или даже боль того, да коль она вообще вон движется и совсем даже на месте не стоит, вот тут уже цел премудрость будет, как в такую цель издали попасть. Ведь нужно сколько в уме держать всего-то, и силу ветра учитывать, и даже куда он дует, и как та цель, которую ты выбрал, скачет. А еще что самое сложное, так это то, что линия боя у той пули кривиться начинает уже после 500 шагов, и потом ее к земле уже очень хорошенько так тянет. Вот и выгадываешь ты все, чтоб только точно куда надо попасть. Потому и считается, что хорош штуцерник в войсках — это очень и даже очень ценный воин. Ниже капрала их вообще никому еще в руки не давали. А так в основном или старшие унтера, или даже вовсе их благородие сим дорогим оружием владели. Думаю, что и сейчас ничего не изменилось в войсках. Ну что, зарядили уже?
И он кивнул на молоток, который после манипуляций с вгоняемым шомполом пулей стрелок засовывал обратно себе за пояс. Зарядился, дядька. Но это же мука какая. Ведь я минуты 3 потратил, только пока пулю в ствол забил. А если вообще все действия вместе сложить... «Так это же все 4 минуты с лишним для полной зарядки будут!» Недовольно покачал головой Лёшка.
«Ну, что ж поделать? Штуцер, конечно, капризная штука!»
Пожал плечами Матвей.
«Время долгой зарядки — это и есть основная плата за его точный выстрел. Зато хороший стрелок с 300-400 шагов уверенно одиночную цель сразит». «А из пехотной фузеи ты и после 100 уже будешь наугад бабахать, да только впустую казенный порох жечь. Не зря же в полках после 200 шагов только залпом приказано стрелять, ибо только так хоть кто-нибудь из строя, глядишь, и попадет, куда начальству надо. Ну, что, готовы уже бить со 150 шагов?» «Тогда цель сверней, и по готовности огонь!»
Выстрелы со 150 и 200 шагов положили пулю недалеко от первой. Ничего не скажешь. Учность боя у этого оружия была отменная. И так как 200 шагов были предельной прямой дистанцией стрельбы в этом овраге, то наставник решил, что тренироваться пару недель они будут пока что здесь, с этого вот самого места. Ну, а потом уже можно будет переходить и к дальнему холму и продолжить занятия там. Если стрельба Алексея радовала, то вот зарядка оружия требовала от него все больше и больше времени, мук и хлопот. Первое, второе, третье заряжание штуцера проходили сравнительно легко, а вот последующие уже требовали серьезной прочистки ствола. Твердые остатки нагара черного дымного пороха не позволяли просто так вот вбить пулю в ствол уже после нескольких выстрелов. Скорее всего, именно по причине трудности заряжания штуцеры и имели свои столь короткие стволы, глубокие нарезы и их своеобразную форму. И теперь приходилось чистить с помощью шомпола и ветоши как сам штуцерный ствол, так и его оружейный замок, уделяя особое внимание там затравочному отверстию.
«Забудете хорошо прочистить его, и подведет оно вас в самый ответственный момент, Алексей Петрович. Вроде искра будет добрая от кремня, и на полке порох хорошо вспыхнет, а к заряду-то в стволе ему же не будет пути из-за большого нагара. Так что 3 или 4 выстрела сделал, и потом непременно проверяй замок. Все ли там в порядке с кремнем, погляди. Хорошо ли он зажат между губок курка, чтобы потом бить по огниву? Часом не стерт ли сам, али и вовсе не разболтался ли на курке. И про погоду еще не забывайте. При дожде или в большой сырости порох очень быстро отсыревает на полке замка. Чуть-чуть только попало туда водиться, и пиши пропало. Выстрела уж точно не будет.
В общем, очень это было мудреное дело — стрельба из стрелкового оружия в XVIII веке. Но сделать с этим сейчас Алексей, разумеется, ничего не мог. Оставалось только принять все, как оно есть, и изучить все здесь до самого совершенства. Так что все 40 патронов из патронной сумки батюшки он расстрелял в первый же день занятий. Дальше аппетиты пришлось сократить, и в день ему выдавалось их уже не более 20.
«Экономия, сударь. Извольте о семье еще думать. Вы вот за эти 2 недели весь наш месячный доход от всех деревенских холопов спалили».
С желчной миной выговаривал младшему брату Павел.
«Мы тут на породистого рысака с папенькой копили для будущего племени, а ему, видишь ли, все бы игрушки с пострелялками. Одно нам разорение от тебя, Лешка».
Отношения между братьями все более и более разлаживались. Для Павла, уже видящего себя во главе поместья, его младший брат был нахлебником и обузой, требующий все больше на себя затрат и внимания. Тут уже было самое время Аньку спихивать замуж. А еще ведь нужно было и этого неслуха около 2 лет рядом терпеть. Видно, жалобы старшего сына на чрезмерные траты пороха, свинца и особой пасты для чистки ствола все-таки сделали в итоге свое дело и заставили Петра Григорьевича объявить генеральную инспекцию, дабы проверить, был ли вообще толк от всех этих трат и научился ли младшенький за это время хоть чему-нибудь.